Дорогие братья и сестры, я вас тоже всех приветствую. Я знаю, уже когда-то спрашивал вас этот вопрос, но позвольте еще раз спросить, нравится ли вам история, ну, как предмет или как наука, история, которая изучает вот вообще деятельность человека в прошлом. Вы знаете, вот что интересно, ну, не зависит от того, нравится нам или не нравится, а вот так вот говорят, что для настоящего времени значение истории неоценимо. То есть неоценимо вот, ну, значение изучения истории для настоящего времени. Я слышал такие высказывания, говорят, что история – это карта, вот, на которую можно посмотреть для того, чтобы избежать, что для того, чтобы выбрать правильный путь, для того, чтобы избежать каких-то ошибок. А вы знаете, вот Священное Писание вот для нас во многом вот, – это история. Да, то есть нам тоже интересно вот, обращаться туда в прошлое. Это интересно, наверное, рассуждать и о жизни Церкви, о Господе, о народе Божьем, о многих библейских примерах. А, ну, знаете, вот у нас в христианстве есть еще одна интересная наука, которую, ну, не изучают, допустим, в школах или в университетах. А наука не та наука, которая изучает события прошлого, но наука, которая изучает события будущего. Вот в христианстве она называется эсхатология. Это целая доктрина или учение о последних событиях. То есть Библия вот так вот нам показывает нашу с вами жизнь, оказывается, братья и сестры, для того, чтобы правильно понять наше настоящее, нам не только нужно смотреть в прошлое, на то, что было в прошлом, но для того, чтобы понять наше с вами настоящее, для того, чтобы, может быть, получить ответы на вопросы, которые нас интересуют, очень часто и интересно обращаться к будущему. И Библия нам открывает вот об этом будущем. И вот сегодня мы с вами посмотрим еще одну притчу нашего Господа Иисуса Христа, которая тоже в какой-то мере откроет нам вот события будущего. Прошу открыть ваши Библии. Евангелие от Матфея, 13 глава. Мы прочитаем притчу с 24 до 30 стиха. Это будет Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 стиха. «Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевел и ушел». Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы дома, владыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». А вы знаете, братья и сестры, ну, вот может сделать такое предположение, что многие притчи, если не все притчи нашего Господа, они не просто были, знаете, вот как-то придуманы Христом, скорее всего, иллюстрации для каждой притчи служили примеры из окружающей жизни. И вот вполне возможно, что содержание вот прочитанной нами нашей с вами притчи является отображение того, что произошло с одним из людей того времени. Итак, братья и сестры, перед нами человек, который засеял свое поле семенами пшеницы. Мы можем посмотреть, что, скорее всего, этот человек состоятельный, потому что у него есть работники, которые работают на его поле. И вот для наших рассуждений, братья и сестры, вот давайте мы себя представим на месте людей, работников человека на этом поле. Вот потому что здесь они показаны вот людьми, которые задают ему вопросы. То есть мы видим с вами, сам хозяин поля, он спокоен. Он знает, что случилось, он знает, что происходит, он знает, что делать. То есть очень спокоен хозяин поля. Немножко вот волнуются или переживают работники на этом поле. И даже вот ко Христу они приходят с некоторыми вопросами. Вот давайте, братья и сестры, вот для того, чтобы понять значение этой притчи, мы попробуем себя вот поставить на место людей, работающих на этом поле. А вы знаете, братья и сестры, один из семи элементов, который объясняет Господь в этой притче, это плевелы. И вот действительно можно сказать, вот то, что беспокоило работников, это именно плевелы. Откуда появились плевелы? Вот на твоем поле, вот они обращаются к хозяину этого поля. Скорее всего, братья и сестры, само событие появления этой сорной, а порой говорят ядовитой травы, можно считать центром внимания. То есть, если вот уж рассуждать нам с вами об этой притче, а то это будет центром нашего внимания. Плевелы на поле, где работал вот этот вот человек. Кроме того, братья и сестры, мы видим вот реакцию слушателей Христа, а именно его апостолов. а его учеников. Вы знаете, когда у них появилась вот такая вот удобная возможность, они со Христом остались наедине, они подошли к нему и попросили ему объяснить. И вот они дали название этой притчи. Немножко ниже, вот в 36 стихе написано: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». То есть их тоже интересовали плевелы на поле. Ну что же это такое, плевелы на поле? Братья и сестры, мы вот сегодня с вами попробуем ответить на два вопроса, получить ответы на два вопроса, которые звучат вот в этой притче. И опять посмотрим себя вот на стороне людей, которые задают эти вопросы. Первый вопрос: откуда на поле, где работает Сын Человеческий, появились плевелы? Откуда на поле, где работает Сын Человеческий, появились плевелы? Второй вопрос, братья и сестры: а что же теперь делать, если появились плевелы? Интересно вот отметить, братья и сестры, что вот в сельском хозяйстве, а именно в земледелии, вот именно сеяние и жатва являются самыми главными мероприятиями, не так ли? И вот посмотрите, вот наше рассуждение о плевелах идет в контексте именно сеяния и жатвы. Итак, первый вопрос перед нами, братья и сестры: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы?» Но немножко в первую очередь давайте обратим внимание на того, кто является господином этого поля. А немножко ниже, братья и сестры, Христос объясняет эту притчу. И это одна из немногих притч Христа, которую Он сам объясняет. То есть другие мы должны с вами, вот сами берем на себя ответственность объяснять их. Но вот эту притчу, притчу о сеятеле, Господь нам с вами объясняет. В 37 стихе этой 13 главы Христос говорит своим ученикам: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Посмотрите, братья и сестры, какой интересный титул Христос вот дает себе. Или как интересно Христос сам выражается о себе. Он себя называет Сын Человеческий. Ну вот будем, когда с вами читать Евангелие, эти евангельские истории, попробуйте, братья и сестры, проследить то, как люди называли Христа. А очень часто доброжелатели, либо враги его называли Учитель в Священном Писании. Иногда его называли Христос или Мессия. Иногда его называли Сын Давидов, не так ли? Вот очень интересно обратить внимание на то, как сам себя Христос называл. И вы знаете, братья и сестры, если проследить то, как сам себя Христос называл, то Сын Человеческий будет самое распространенное. То есть Сын Человеческий себя так назвал только Христос. Люди к Нему так не обращались. Он о себе так говорит. И в большинстве случаев именно так Христос выражается о себе. А что же это может значить, Сын Человеческий? А вы знаете, вот в первую очередь необходимо посмотреть, что это все-таки Он говорит, что Он человек. Он очень хочет показать, что Он вот такой же, как и мы с вами, Сын Человеческий. Но с другой стороны, вы знаете, вот библейские истории показывают нам Сына Человеческого, наделенного определенными правами. Ну, допустим, есть такой библейский текст, где Христос говорит о том, что Сын Человеческий имеет право прощать на земле грехи. То есть, с одной стороны, Он говорит: «Я такой же, как и вы», но с другой стороны, Он показывает, что нет такого, как Он, потому что только у Него есть право простить грех человеку. Это Сын Человеческий, это особый человек, который может прощать грехи. Или в другом тексте Господь говорит о себе, что Сын Человеческий есть Господин субботы. То есть Он человек, такой же, как и мы, но с другой стороны, Он показывает, что все-таки это особый человек, и такого, как Он, больше не существует. А значит, можно сделать предположение, что Сын Человеческий – это не просто титул, братья и сестры, это назначение. Это назначение – это особой личности, который пришел с определенной целью для человека и для человечества. Вот в притче, которую мы с вами обсуждаем, Сын Человеческий сеет доброе семя, мы уже с вами, наверное, обратили на это внимание. Посмотрите, братья и сестры, такой интересный и простой образ, который взят из жизни сельского хозяйства – а именно из жизни земледелия. Наверное, скорее всего, вот как и сегодня, так и тогда, именно вот сельское хозяйство, оно являлось одной из самых важных отраслей экономики или жизни людей. Наверное, особенно в то время жизни очень многих людей, она просто зависела от земледелия. А вот посмотрите, братья и сестры, как в притчах нашего Господа очень понятные для людей образы получают какое-то новое значение. Сеятель на поле, плевелы на поле, жатва. То есть физические понятия, которые так были знакомы людям того времени, они начинают представлять духовную истину. Вы знаете, вот если говорить о человеке, который сеет поле свое, о Сыне Человеческом, который сеет доброе семя на поле своем, интересно отметить, что вот в Священном Писании, вы знаете, вот Бог вот показан как тот, который заботится о физическом существовании человека. А допустим, вот в послании к Коринфянам есть интересный текст. А Павел говорит, что Бог – это дающий семя сеющему и хлеб в пищу. То есть, другими словами, братья и сестры, читая Писание, Писание показывает нам и говорит о том, что Бог обеспокоен физическим существованием человека. Посылает дождь, Он посылает солнце. То есть Бог обеспокоен тем, чтобы жил человек. И поэтому Библия говорит, что когда у вас на столе хлеб, это благодаря Богу. То есть не забывайте об этом. То есть Бог заботится о физическом существовании человека. Но мы также с вами замечаем, братья и сестры, Бога волнует не только наше физическое существование, жизнь нашего организма, жизнь нашего тела. Его очень волнует и беспокоит духовная жизнь человека. Точно так вот мы с вами замечаем в Священном Писании, что Бог заботится о том, чтобы для каждого человека была возможность существовать не только физически, но и духовно. И поэтому вот эта притча показывает и говорит нам о Христе, который трудится на поле. Он трудится на поле, и поле – это мир. То есть нет определенной страны, где бы закрыл свою работу Сын Человеческий. Нет определенного одного народа, которому бы Сын Человеческий вот производил свою работу. А Писание открывает, что вот сфера его деятельности, она для всех людей, никого не исключая. То есть он трудится на поле, вот его работа, она направлена на каждого человека. Еще один интересный образ, который получает новое значение, это образ семени, которое сеет Сын Человеческий. Вот обратили ли вы внимание, братья и сестры, это не просто семя пшеницы, а Писание говорит, что это доброе семя. Сам Христос говорит, что это доброе семя. Вы знаете, вот на страницах Писания вот это вот прилагательное «добрый» или «хороший», оно встречается сотни и сотни раз. Не так ли, братья и сестры? А люди могут быть добрыми или хорошими. Совет может быть добрым или хорошим. Имя человека может быть добрым или хорошим. Путь может быть добрым или хорошим. И в нашем случае, братья и сестры, семя доброе или то, что по качеству своему хорошее или полезное, то, что принесет когда-то пользу человеку. Поэтому хорошее или доброе может прийти только от Сына Человеческого. Вот хорошее в своем качестве, оно может прийти только от Сына Человеческого. И вот, соответственно, посмотрите, пожалуйста, Христос говорит о том, что доброе семя – это сыны Царствия. А вот здесь очень интересно вот порассуждать, остановиться. А плевелы – это сыны лукавого. Какое интересное слово использует Христос для того, чтобы показать связь человека с Царством Небесным или с Царством Божьим. Господь говорит, это сыны, а не просто люди, которые как-то знакомы с Царством Небесным, а люди, которые вот настолько близко связаны вот с этим Царством Небесным. Я думаю, уже несколько раз у нас была такая возможность рассуждать, братья и сестры, о том, что такое Царство Небесное. Вот попробую, позвольте немножко вот напомнить вам именно это, потому что, мне кажется, это тоже очень важно и очень интересно. А вообще, что мы можем думать, или что мы должны с вами думать и понимать о значении этого выражения «Царство Небесное» или «Царство Божие». Вот, допустим, евангелист Матфей, он очень часто использует вот именно выражение «Царство Небесное», то есть как-то вот для него это было ближе, он передавал его как «Царство Небесное». Один пример, напомню вам, великого человека, который позволяет нам вот увидеть, вот, что же это значит. А великого человека – это великий покоритель народов, имя которого до сих пор вот звучит в истории – это Навуходоносор. То есть это человек, который на то время покорил всю вселенную, покорил очень могущественно. То есть это действительно был человек очень-очень могущественный. Интересно, Писание говорит нам о том, что в его жизни было время, когда его отлучили от людей. И вот после того, как он был отключен от людей, записано в книге пророка Даниила его молитва. Я прошу вас, вот послушайте, братья и сестры, что сказал на то время самый могущественный человек на земле. Человек, которому покорились все царства земли. Посмотрите, братья и сестры, к какому выводу он пришел. Он сказал, что «я возвел глаза мои к небу, разум мой возвратился ко мне, я благословил Всевышнего». Представьте себе, братья и сестры, человек понял, что на небесах кто-то есть. Всевышний – это тот, который находится выше земного. Я думаю, братья и сестры, вот чтобы понять вот значение выражения «Царство Небесное», вот этот стих очень помогает. «Царство Небесное», братья и сестры, это царство, которое находится выше нас. И вы знаете, этот человек Навуходоносор понял, что его царство, самое могущественное, оно никогда не сможет существовать в гармонии с Царством Небесным. И поэтому, когда мы с вами вот читаем о Царстве Небесном или о Царстве Божьем, Нам в первую очередь необходимо увидеть разницу. Почему Библия говорит о Царстве Небесном или о Царстве Божьем? К чему она нас с вами призывает? Она нас призывает, братья и сестры, поднять глаза свои к небу и осознать, и понять, и принять, что выше человеческого есть что-то. Это, я думаю, главная суть в том, чтобы понимать значение Царства Небесного. Братья и сестры, Царство Небесное – это сфера влияния Небесного на человека. А вот помните, допустим, когда дьявол взял Христа и поставил его на высокую гору, помните, что он ему показал? Он ему показал царства земные. Вот Царство Небесное, братья и сестры, это контраст царству земному. Это противоположность царству земному. И люди, которых Писание называет сыны Царства Небесного, это люди, которые подняли свой взгляд к небу. Они осознали и поняли, что выше нас что-то есть. Выше нас есть вот этот вот Бог, которому необходимо покориться. Сыны Царства Небесного, братья и сестры, это люди, которые открыли свое сердце и получили вот эту глубокую связь с Царством Небесным. А потому что у Царства Небесного есть свои принципы. И Царство Небесное – это сфера влияния на человека. И сыны Царства, братья и сестры, это люди, которые открыли свое сердце для влияния этого Царства Небесного. Вы знаете, вообще, вот, мне кажется, вот рассуждать вот об этом очень интересно и как-то понятно для нас с вами. Очень интересно вот рассуждать о том, о силе Господа, не так ли, братья и сестры? Интересно рассуждать о делах Господа. Вот нам очень интересно рассуждать о том, вот как, где люди обращаются к Богу, да, вот какие-то пути Господни вот, по отношению к человеку. Столько много чудес, а столько много разных историй, которые вот как-то вот вдохновляют. То есть нам очень приятно вот рассуждать о силе Господа, о работе Господа. Другими словами, братья и сестры, мы с вами становимся похожими на работников поля, о которых мы с вами говорили. Они вышли на это поле. Они посмотрели и говорили: «Господи, какое прекрасное поле, как прекрасна работа Твоя, как все красиво выглядит». Братья и сестры, но говорили они это до определенного времени. До определенного времени они наслаждались вот этим вот полем прекрасным, вот этой вот пшеницей, которая росла. Это действительно очень красивые поля. До определенного времени они восхищались и говорили: «Господи, как прекрасно, как хорошо». Пока не появились плевелы, не так ли, братья и сестры? А вот когда появились плевелы, а пришли вопросы – нам очень часто нравится рассуждать о силе Господа, не так ли, братья и сестры? Нам нравится рассуждать и читать вот о делах Господа, может быть, в истории, в прошлом, в каких-то странах, в каких-то племенах, о том, что вот как действительно могущественно Господь делал. И очень часто мы восхищаемся вот работой Господа. Братья и сестры, а у вас не было такого, чтобы вы вдруг стали похожими на работников на этом поле? Посмотрели на это поле и вдруг заметили плевелы, и вдруг плохо стало. И вдруг в сердце появилось сомнение. И вдруг в сердце появился этот вопрос: «Господи, откуда на поле Твоем плевелы?» Или не то, что даже откуда, братья и сестры, а почему на поле Твоем есть плевелы? А я думаю, братья и сестры, может быть, многим из нас знакомо значение слова «разочарование». Вот разочарование – это какое-то, знаете, переживание человека, которое вызывается несбывшимися ожиданиями. Вот переживание приходит тогда, когда вот реальность, действительность нашей жизни, она не соответствует тому, что мы с вами ожидали. Братья и сестры, вам не приходилось разочаровываться в людях? А я имею в виду в верующих людях. А вам не приходилось разочаровываться в церкви и спрашивать себя вопрос: «Господи, ну если это работа Твоя, если это дело Твое, почему церковь не обходит трудности? Почему церковь не обходит зло? Почему церковь вот посещает какие-то трудности, переживания, и это как будто бы не кончается?» Знаете, братья и сестры, вот эта вот притча, она помогает нам ответить на этот вопрос. Она помогает нам получить ответ на этот вопрос. Скорее всего, братья и сестры, ответ, он, может быть, не так удовлетворит нас, как мы с вами бы хотели, но Господь открывает нам то, что мы с вами должны знать. Ну вот прежде чем ответим на этот вопрос, я прошу вас вот напомнить некоторые тексты Писания, которые говорят нам, допустим, о жизни церкви времени Павла. Были ли трудности какие-то тогда? Я думаю, хорошо вспомнить церковь города Коринфа. Вот Павел пишет это письмо, первое послание, где записаны следующие слова: «Ибо домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Просто попробуйте для себя представить образ церкви первого времени. Церковь города Коринф. Павел пишет письмо и говорит: «У вас есть споры». Спорили друг с другом. «Я Павлов, я Полосов, я Кифин». В этом же послании к Коринфянам Павел пишет и говорит: «Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых, Попробуйте представить себе церковь, братья и сестры, в которой начинают говорить «нет воскресения из мертвых». В послании к Галатам апостол Павел пишет: «О несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» Несколько церквей области Галатия уклонились от истинного Евангелия. Павел пишет им послание. Или в послании к Римлянам Павел пишет предупреждение: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны». Братья и сестры, это и есть порою образ жизни церкви. Внутренние споры о том, кто лучше, разделение. А вдруг начинают говорить о том, что нет воскресения из мертвых, или предлагают другое Евангелие. Зло не обходит церковь, не так ли, братья и сестры? И, скорее всего, это один из самых сложных вопросов для нас. Почему бывает время, когда мы, радуясь, принимаем людей в церковь? Почему, братья и сестры, бывает другое время, когда мы отлучаем людей от церкви? Почему бывает другое время, когда мы плачем с кем-то о грехах и о последствиях, грехах вот жизни человека? Знаете, братья и сестры, вот мне кажется, эта притча помогает нам справиться с этими вопросами. А Христос говорит о том, что есть враг, который все это сделал. То есть, когда вот посетят нас с вами беспокойство, переживания, когда мы с вами начнем сомневаться в людях, братья и сестры, давайте вспомним эту притчу. И вспомним то, что Христос нам с вами предлагает понимать и знать. Он говорит: когда увидите зло, увидите плевелы на прекрасном поле, Господь говорит: знайте, чья это работа. Он говорит: знайте, чья это работа. Господь говорит: враг, посеявший их, есть дьявол. Давайте помнить об этом, братья и сестры. Я думаю, это как-то поможет нам правильно относиться к людям. То есть мы за людьми должны увидеть личность. Это очень правильно, это очень важно. За человеком, даже который впал в грех, увидеть личность. За злом увидеть личность, которая все это делает. Господь говорит: враг человека сделал дьявол. Знаете, братья и сестры, Писание много говорит нам об этой личности. Много говорит нам, и много из того, что нам нужно знать об этой личности. Значение имени на языке оригинала, вот этого вот имени «дьявол», оно очень простое. Клеветник, ябедник, а также враг или противник. Дьявол – это клеветник, это ябедник, а также враг или противник. У него есть другие имена – лукавый, дракон, змей, искуситель, велиар, князь мира сего. А больше того, в Священном Писании, братья и сестры, можно увидеть его самую главную цель. Вот знаете, если хотим посмотреть самую главную цель, можно увидеть в Священном Писании. Вот, допустим, на примере жизни Христа или служения Христа, вот давайте вспомним Петра. А помните, Христос говорил о том, что ему надлежит идти в Иерусалим и пострадать, быть убитым и воскреснуть в третий день из мертвых. И вот посмотрите, вот желание дьявола, да, которое выразил Петр или сказал Петр: «Господи, да не будет этого с тобою». А знаете, братья и сестры, это самая главная цель дьявола – разрушить или помешать делам Бога. Разрушить дела Бога или помешать делам Бога. Но вот в нашей притче он предстает именно таким. Это личность, которая пытается помешать тому, что делает Бог. Он сеет плевелы между вот пшеницей на поле Сына Человеческого. Это его главная цель, братья и сестры, разрушить план и дела Бога. Поэтому не нужно удивляться тому, что очень часто его деятельность направлена на людей, которые принадлежат даже Царству Небесному. Вы знаете, вот Христос когда-то вот перед своими страданиями к Петру обратился с интересными словами. Он ему открыл и говорит, что: «Петр, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». То есть Христос сказал, что сатана имеет на вас взгляды, сатана думает о вас и просит даже вас, чтобы вы прошли через страдания. Братья и сестры, не нужно удивляться тому, что когда нас с вами посещает искушение, у нас в Писании есть примеры людей, которые открыли сердца свои для дьявола. Это был Иуда, который стал предателем. Это были Анания и Сапфира, которые пошли на зло, на обман. То есть не нужно этому удивляться. Господь говорит, Он будет работать даже в наших с вами сердцах. Больше того, Господь говорит, иногда Он будет иметь свой успех. Поэтому Библия говорит нам о том, что есть козни дьявола, против которых необходимо бороться, не так ли? Библия говорит нам о том, что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Давайте теперь вернемся к нашему вопросу. Господин, не добро ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? И вот ответ на этот вопрос, братья и сестры, нам очень полезно будет знать. А это сделал дьявол. То есть за людьми нам очень важно увидеть деятельность, работу вот этого противника, противника Божьего, противника Божьих дел. Но Господь говорит, что наш с вами рост происходит именно там, где активно работает дьявол. Наш с вами рост происходит именно там, где активно работает дьявол. И притча говорит о том, братья и сестры, что рост будет происходить, несмотря на все то, что будет делать дьявол. То есть Христос говорит, будет рост, рост царства, рост церкви, он будет обязательно, даже там, где активно работает дьявол. Но еще один вопрос, я думаю, очень интересный, очень важный. Ну что же теперь делать с плевелами? А вы знаете, Господь, наверное, вот как-то знает человека, а он показывает нам здесь, нас с вами, что же делать со злом. Скорее всего, братья и сестры, вот в борьбе со злом, именно злом в человеке, вот в борьбе с грехом в человеке, мы с вами очень часто способны сделать много ошибок. И вот Господь нас с вами предупреждает, братья и сестры, вот в вашей борьбе со злом, а с тем, что вот вам кажется дьявольским, Господь предупреждает, будьте осторожны. Вот попробую привести некоторые библейские примеры, которые нам с вами вот помогут. Что же делать? Давайте вспомним сынов Грома, Якова и Иоанна, да, ученики Господа. Помните, они увидели человека, который именем изгоняет бесов. Братья и сестры, помните, что они ему сделали? Написано, что они, мы запретили. И Господу приходят и говорят, и хвалятся. Господи, мы видели человека, и мы ему запретили. А помните, что Христос сказал? Не запрещайте. А другой шаг они сделали. В селении Самарянском Христа не приняли. То есть еще больше шаг сделали. Они говорят, Господи, хочешь, мы сейчас скажем, огонь сойдет с неба. Господь говорит, не знаете, кого вы духа? А то есть, братья и сестры, мы с вами люди. И в борьбе со злом мы склонны делать ошибки. И ошибки именно такие, какие были у Иоанна, у Иакова. То есть мы настолько готовы зайти далеко, а Господь говорит, не торопитесь. Вы люди, вы не знаете, что делаете, вы не знаете, как бороться со злом. А с другой стороны, конечно, эта притча не говорит о том, что нам не нужно бороться со злом, а что церкви не нужно говорить о зле, как-то препятствовать злу. Эта притча не говорит об этом. Братья и сестры, притча говорит нам о том, что будьте осторожны, не выдергивайте. Еще один пример как подтверждение, вот мне кажется, очень интересный пример. Опять мы обратимся к жизни церкви города Коринф. А вы помните, там был грех, да, грех, которого даже не было у язычников, грех блудодеяния, да, вот так Павел говорит. И первое послание он пишет и говорит, что удивляюсь, что вы ничего не делаете. То есть в церкви есть зло, вы ничего не делаете. Они получили это письмо, братья и сестры, и они приняли меры. Павел пишет второе послание, посмотрите, какие слова пишет Павел именно об этом человеке. 2 глава 6 до 8 стиха. «Для такого довольно сего наказания от многих». Павел говорит так, что вам уже лучше простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью. Прошу вас оказать ему любовь. Господи, что ты хочешь, чтобы мы сделали с плевелами? Хочешь ли мы пойдем выдергаем их? Господь говорит, нет, пшеницу выдергайте. Апостол Павел говорит, что если человек просит прощения, он говорит, окажите ему любовь. Если человек просит, чтобы вы его приняли, он, Павел говорит, принимайте. Послание Фессалоникийцам есть интереснейший стих, 5 глава, 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Я прошу вас представить церковь, где есть бесчинные, где есть малодушные и где есть слабые. Павел говорит, не выдергивайте, найдите подход к каждому человеку. Я думаю, братья и сестры, вот притча нашего Господа – она как бы нам, знаете, о чем с вами говорит? Она говорит, в борьбе со злом в человеке, в борьбе за людей не отпускайте руки. В борьбе за людей не отпускайте руки. Для нас не должно быть таких людей, для которых закрыто спасение. Мы не можем терять надежду на то, что Бог даст покаяние. Братья и сестры, именно такими делает нас эта притча. Он сказал «нет», чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. И для нас с вами оставлен выход. Господь говорит, оставьте расти вместе то и другое. Вот представьте себе, братья и сестры, в какой среде мы с вами должны расти. А Господь говорит о том, что это соблазны и делающие беззаконие. То есть вот придет кончина века, и придут ангелы, да, и Господь окажет свой суд. И говорит, что вот это будут, соберет соблазны и делающие беззаконие. Значит, жизнь церкви, рост церкви происходит именно в такой обстановке, где есть соблазны и делающие беззаконие. А, братья и сестры, вот в борьбе со злом давайте мы не будем с вами отпускать наши руки. А давайте мы не будем с вами в борьбе со злом разочаровываться в Господе. Не будем разочаровываться в Его работе. А давайте вот, видя зло в себе, в других людях, будем помнить, что есть враг, который все это делает, и он находит подход и к нашим сердцам, и к сердцам вот наших братьев и сестер. И давайте будем помнить, братья и сестры, что Христос учит нас прощать согрешивших, а Господь учит нас принимать согрешивших людей, открывать двери церкви для людей, которые хотят в нее войти, а чтобы Господь благословил нас именно в этом. И вот как немножко сказали с вами об эсхатологии, братья и сестры, вот это очень полезно знать вот события будущего, да. То есть Христос говорит, что праведная жизнь обязательно будет иметь награду, в то время как вот жизнь беззаконных или людей, которые соблазняют, она будет иметь свое наказание. Сегодня, вот живя в этой обстановке, неприятно будет. Господь говорит, неприятно жить в такой обстановке. Вопросы появляются Господу. Очень тяжело. Нам кажется, что это неблагоприятная обстановка для роста. Но Христос говорит, вот посмотрите в будущее, и пусть это будущее вам помогает жить сегодня. Да благословит нас с вами в этом Господь. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, кое желание. Пожалуйста, помолитесь.